Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Зачем русский морской офицер решил поднять русский флаг на никому не принадлежащей территории, рискуя карьерой и судьбой всех своих подчиненных? Почему за Дальний Восток сражались самые мощные державы мира? Какой чистый кайф ищет рэпер Баста? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Эпиграф», ваш лосман по современной и не только современной литературе. Сегодня в студии на радио «Теус» автор и ведущий передачи Игорь Попов. И мне сегодня гость сказать, что долгожданно ничего не сказать. Очень долго я уговаривал Андрея, не потому что вот он не хотел идти, но так складывались обстоятельства. Так у меня в гостях писатель, сценарист Андрей Геласимов, лауреат премии Аполлона Григорьева, студенческий букер и национальный бестселлер. Ну, и других, в общем-то, премий. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Игорь.
Очень рад вас видеть сегодня.
Да, это взаимно.
И сегодня будем говорить про книгу, которая, ну вот, сказать, что потрясла. Прям вот моя книга, я бы назвал. Когда я подводил итоги 2017 года, я ее еще не дочитал. Это оказалось книгой переходной с 2017 на 2018 год. То есть это первая книга, которую я дочитал в 2018 году.
Новогодняя.
Новогодняя. И я очень этому рад, что я отложил ее на новогодние каникулы рождественские. Ну что ж, традиционно в начале передачи мы оглашаем наш шорт-лист, то есть книги, о которых мы сегодня будем говорить. Сегодня очередной необычный эфир. Почему необычный? Во-первых, в рубрике «От первого лица» мы будем сегодня говорить о книге моего гостя «Роза ветров». Она вышла в конце, ну, во второй половине, наверное, ноября 2017 года. Ну, была презентация на, соответственно, нонфикшене, то есть на выставке «Нонфикшен», на ярмарке, книжной ярмарке «Нонфикшен» в Доме художника. И вот об этой книге мы сегодня будем говорить. Поговорим о сражении за Дальний Восток и какую роль в этом сыграл Геннадий Иванович Невельской, тогда капитан-лейтенант судна «Байкал». Вот, что это было за судно и чем оно необычное было, поговорим.
Очень необычное, да.
Вообще о необычном времени. И поговорим также о книге. Заглянем, в общем-то, за рабочий стол моего гостя. Книга, которая не издана, которую он сейчас пишет. Эта книга имеет рабочее название «Чистый кайф», и она, в общем, основана на жизни известного Василия Вакуленко, рэпера Баста, музыканта, исполнителя. Вот очень интересный у нас сегодня, я предполагаю, будет разговор. И, дорогие друзья, мы очень рады, что вы присоединились к нашей трансляции. Пожалуйста, задавайте свои вопросы, у вас есть уникальная возможность. Я-то вот разрываюсь от того, что у меня много вопросов к Андрею.
Я готов ответить на все, Игорь.
Потому что книга, нужно сказать... Знаете, я не знаю, вот думал я сказать это или не сказать, все-таки скажу. Концовку, вот конец роман, я дочитывал, я вспомнил, я так дочитывал только одну книгу, читал одну книгу в своей жизни. Да. Это мне было 16 лет, возраст моей дочери, и я так дочитывал «Граф Монте-Кристо». Буквально ночами не спал.
Бывает так, да.
И вот она меня просто поглотила.
Вы знаете, Игорь, я просто перебью вас на секундочку. Я как раз, может быть, даже опережу какой-то из ваших вопросов. Я как раз, собственно говоря, приступал к этой книге с задачей в самом себе и, если повезет, то и в читателе, возродить вот эту вот первоначальную радость от чтения. Чтения, которую я, например, утратил в силу там тысяч прочитанных томов и так далее. И вот эта радость именно 16-летнего, 15-летнего человека, да, который читает Дюма, я не знаю, Жюля Верна, Стивенсона. Вот мне хотелось вернуть эту радость себе прежде всего.
Ну, вы-то мне... Вот одному человеку вы точно ее вернули,
ну, это все, я. Значит, я уже не зря трудился.
Это первое. Второе, для меня эта книга... Вот это... Я, наверное, идеальный читатель этой книги.
Нет, вы вообще идеальны.
Ну ладно, не будем про мою идеальность, да. Потому что в этой книге сошлось все, что меня беспокоит, о чем я думаю и что я люблю. Вот это поразительно. И
это здорово, да.
Потому что, будучи в прошлую бытность свою редактором географического журнала, я к этой теме заходил совершенно с другого бока.
Понятно.
Да, с бока российско-американской как раз компании, адмирала Завойко, который одним из эпизодических исторических таких персонажей, да, является в вашей книге.
Но ну он, что ж, он, мы... я, кстати, ему уделю больше внимания в следующем томе. Я
вот интересно, потому что я...
И Завойко, конечно, будет действовать. Он важный человек.
Мне интересно, потому что я как раз очень хорошо знаю ситуацию именно со стороны освоения Дальнего Востока русско-американской компании. Ну, мы уже много чего наговорили, а наши слушатели не знают, собственно, о чем речь.
Да.
Давайте-ка начнем сначала. Итак, первый вопрос о названии. Почему все-таки «Роза ветров»? И сразу, ну, вы сразу пришли к этому названию или нет?
Нет, первоначальное название было «Между львом и драконом». Рабочее название довольно долго было. Имеется в виду британский лев и китайский дракон. Именно эти две крупнейших державы претендовали на Приамурский край и Приуссури, вот этот регион вокруг реки Уссури. И вот в это вот как бы соревнование российский медведь вступил последним. И выиграл его в итоге, да. Но, и он оказался именно между львом и драконом. Но потом, ну, мы говорили с создателем, и они как-то, там высказал кто-то мнение, что, ну, какой-то про кунг-фу, что ли, книжка. Какая-то такая Джеки Чан, что-то между львом и драконом, там ползущий дракон. Вот, поэтому от такой остро-политической трактовки названия я решил отказаться и взял метафорическую «Розу ветров». Собственно говоря, я объяснил это в тексте, где Невельской размышляет о «Розе ветров», как это такой, ну, все знают это, вот, ну, этот знак, да,
многоконечная
звезда, да, но на самом деле все эти лучи не должны быть равной длины, они ведь всегда симметричные, а изначально она не должна была быть симметричной, эта «Роза ветров». У моряков «Роза ветров» самый длинный луч всегда указывал на доминирующий ветер в данном регионе Мирового океана. Доминирующий ветер. И вот мой герой, я, вернее, сначала, потом мой герой задумывается о том, как, из чего складывается доминирующий ветер в его личной судьбе. Из каких людей, из каких событий, из каких решений. Почему ты вдруг оказываешься на палубе транспортного судна «Байкал», который подходит к Сахалину, где карт нет, где надо прятаться от британских боевых судов, где ждешь встречи с русскими каторжниками и с местными племенами геликов, да, это то, что нынче называется нивхи. Вот, и вот герой задумывается, а какой же у него доминирующий ветер в его судьбе. И вот «Роза ветров», поэтому так и родилось название. Мне показалось, что как метафора оно сильнее, чем прямое название «Между львом и драконом».
Мне кажется, это очень сильное название, потому что я как раз, когда читал, у меня есть такая сейчас манера, чтобы не забыть. Раньше, ну, я и сейчас делаю закладки, да, ну, я сейчас делаю такие электронные закладки, просто фотографирую страничку и выкладываю в Инстаграм. И у меня всегда есть вот те страницы, которые меня зацепили, и вот как раз та самая «Роза ветров», эта страница с размышлением о «Розе ветров», о поиске своего предназначения,
предназначения.
Своей миссии, своего ветра, да, своей судьбы или исполнения воли, да, исполнение своей собственной миссии.
Причем, к которой ты, может быть, и не готов. Которой ты, может быть, и не хочешь. Или ты не знаешь, что ты ее хочешь. Но ветер уже задул в этом направлении. Вот в чем штука. И только сильному и очень крупному человеку дано понять, что это судьба.
Ну, присоединились наши слушатели. Тимур Абдуллаев как раз спрашивает, посоветуйте, что почитать. Я лучше чтение на данный момент, чем роман «Роза ветров» Андрея Геласимова, не могу посоветовать, потому что я только что его дочитал, и я вам скажу, я в детстве, вот последние буквально главы, я закрываю книгу, и как в детстве хотелось. И где продолжение? Вот, Андрей, где продолжение?
Да-да-да, оно уже вот прямо с пылу с жару скоро будет. Потому что я прервал роман действительно...
На самом интересном месте.
Да, в самой точке. Собственно, задача и была такая сделать. То есть я пользуюсь технологиями современных, вот, не знаю, продюсеров, которые делают сериалы. И вот очень важно закончить первый сезон. Последняя серия первого сезона должна быть просто пулевая, для того, чтобы аудитория пришла к тебе на второй сезон. И, собственно говоря, я вот закончил первый сезон вот на такой высокой точке, да, когда Николай Николаевич Муравьев стоит в одном сапоге, раскачивается в лодке, и ему, значит, флажками передают, семафорят, что проход нашли. И он плачет, да, и вот эта сильная сцена, эмоционально, прежде всего, сильная, и в историческом, и в политическом смысле, и в патриотическом, я понял, что это финал вот первого сезона.
Но я могу сказать, что, дорогие друзья, даже несмотря на то, что сейчас мы сделали спойлеры, да, концовки романа, это вообще никак не повлияет на чтение, потому что то, что вы найдете там, невозможно пересказать в рамках одной передачи, это во-первых. Ну, вот Ярик Логинов приглашает в Находку приехать.
Да, обязательно. Мы в на Дальний Восток собираемся ближе к весне. Есть планы во Владивосток съездить и в институт имени Невельского. Есть такие планы. Будем и в Находке тогда.
Да, и вот Любовь Мирская присоединяется к вам и говорит, что «Роза ветров» полегче звучит, чем «Дракон».
Да-да-да.
Она очень, действительно очень важна.
Первое название было громоздкое все-таки слишком.
Вот давайте тогда поговорим о главном герое, Геннадии Ивановиче Невельском. Вот чем привлек вас герой и когда возникла задумка вообще этой книги?
Он привлек меня своей таинственностью, Игорь. Я многое про него не понимал. Ну, то есть вот непонятно. Читаешь биографию, читаешь исторические труды о нем, и ничего не понятно, никто ничего не объясняет. Ну, то есть есть какая-то, как бы сказать, традиция советской историографии, которая оперлась на еще царскую историографию, что, а вы знаете, вот человеку пришло в голову самому поехать там что-то открыть.
Ну, для меня вот он действительно какой-то Эдмон Дантес в русской, вот, в освоении Дальнего Востока.
И мне это ничего не объясняло. Так у Задорнова было, у профессора Алексеева.
Угу. У Николая Задорнова.
Да, у старшего писателя. Что, мол, вот человек там по своей воле, да еще и они привязывали туда этого Петрашевца Балосагло, потому что, видите ли, он один раз с ним встретился, и вот это Балосагло, мол, придумал вот эту амурскую экспедицию и так далее. Это была советская пропаганда, просто чтобы привязать кружок Петрашевского. Я изучил внимательно судьбу этого Балосагло человека. Он был совершенно не того ранга, не того уровня, чтобы инициировать такие вопросы. Вот. Может быть, он рядом оказался в какой-то момент, но нет, ни в коем случае. И тогда, значит, вот у меня эта тайна. Что за такой какой-то таинственный человек, блестящий офицер, придворный офицер, 10 лет служивший вахтенным офицером при великом князе Константине Николаевиче.
Сыне императора.
Сыне императора, на секунду, да, Николая Первого. 10 лет. То есть практически человек рядом с императорской семьей.
Его же прочили в капитана фрегата «Паллада».
Совершенно верно. Он должен был получить командование фрегата «Паллада». И вдруг, значит, вместо всего этого он отказывается от фрегата «Паллада». Назначается капитаном, командиром, вернее, на маленький транспорт «Байкал». Совершенно какая-то нелепая миссия. И везет просто якобы грузы в Петропавловск, в гавань Петропавловскую.
Угу, Петропавловскую тогда еще.
Да, Петропавловская гавань называлась это место. На Камчатку. И вот тут у меня возникло много вопросов. То есть, почему так? Ну, странный перелом в карьере, в судьбе, да? И я начал рассматривать всю эту историю как детектив. Я начал читать архивные вещи, искать очень много переписки, там всякие вот такие, участников экспедиции, жены Невельского. Ну, много всего. И там совпадений вдруг каких-то странных, детективных оказалось много. В частности, вот арест его матери буквально за год до этих событий.
Потом ее освобождение.
И потом, да, таинственное внезапное освобождение, да, и отказ от судебного преследования в ее адрес.
Причем ее арестовали же вместе с его братом.
С братом Алексеем, младшим. Да. И вот тут я вдруг увидел детектив, отчетливый, да, для меня. То, что его мать арестовывает по обвинению в убийстве крепостной девки, которую находят в реке Вёкса со связанными руками. Я думаю, какой-то странный почерк у крепостницы, да? Топить девок со связанными руками, ну, там, я не знаю, просто бы могла ударить кирпичом по голове. Тут как-то очень так аккуратно, да, связали руки.
Ну, забить, в общем-то, могли просто плетьми, в конце концов.
Просто, да, чаще так и
как,
было.
Как Салтычиха это все и делала.
Чаще так и было, да, все-таки плеть.
Который,
да,
тоже упоминается, кстати, в романе.
Упоминается, да.
В связи с Федором Ивановичем Тютчевым.
В связи с Федором Ивановичем Тютчевым, поскольку у нее был роман с его дедом. Очень серьезный роман у Салтычихи был с его дедом, и сам Федор Иванович детство свое провел как раз в том самом имении. Как же она называлась? Тригорская, по-моему. Нет, сейчас не вспомню точно. Ну, в общем, в том самом имении, где она, поместье, где она казнила всех этих своих несчастных девушек. Вот. Ну, то есть, здесь получался и триллер, и детектив, поэтому, ну, я уже понимал, что я буду писать об этой истории, об этом человеке. Особенно в свете того, что в результате его действий к Российской империи присоединился такой огромный кусок территории. Я не знаю, причем за буквально 4-5 лет. Очень быстро, мгновенно. То есть, ну, это уникальная история.
Да, и при этом детективность добавляет еще и то, что за Дальний Восток там, ну, Китай уже был не таким сильным соперником, но все-таки.
На тот момент юридически он претендовал на эту территорию. Вернее, скажем так, а эта территория находилась в неразделенной между нами и империей Цин, Китайской империей. Неразделенной юридически. То есть территория была как бы ничейная. Ну, Китай, да, он был ослаблен очень сильно ударами британской Ост-Индской компании, которая атаковала за 10 лет до этого Китай, в так называемой опиумной войне. И разгромила китайскую армию, навязала Китаю свою торговлю, торговлю опиумом прежде всего, да, почему и назвали опиумные войны. Вот, и Китаю, конечно, было не до этих, не до северных территорий в этот момент.
Ну да, но тогда вступала уже Великобритания в эти войны дипломатические, не только дипломатические, делали они набег на Дальний Восток, на берег Дальнего Востока в том числе.
Были боевые столкновения, это да. Но в тот момент, кстати, насчет Китая ходили серьезные слухи в Петербурге, они пришли, кстати, из Пекина. В Петербурге ходили серьезные слухи о том, что в устье Амура находится серьезная китайская военная сила. Говорили даже о каком-то китайском флоте мифическом, хотя никакого там флота не было. Угу. И говорили даже о какой-то крепости, что, возможно, она там есть. Вот. Но я думаю, слухи распространялись как раз со стороны британских спецслужб. Для того, чтобы Российская империя не смотрела в эту сторону.
Угу. Ну, Никита Семенов спрашивает, кто такой Эдмон Дантес. Эдмон Дантес – это герой «Граф Монте-Кристо», да, романа Александра Дюма, отца. Ну, он же, собственно, и стал после вот этим таинственным графом Монте-Кристо. Лиза Голицына спрашивает, какие книги вы читали? Может, применительно, наверное, к роману она спрашивает?
Ну, прежде всего, романы, исторические романы, вот эпопею Задорнова, Николая Задорнова, посвященную не только Невельскому, там есть и другие страницы освоения Дальнего Востока. Я читал труды профессора Алексеева, его диссертации, монографии. Много читал переписку современников. И постоянно читал «Фрегат Паллада» Гончарова. Угу. Гончаров очень сильно помогал с точки зрения фактуры материала. Потому что, во-первых, он описывает корабельную жизнь. Во-вторых, этот корабль идет ровно тем же маршрутом, что и транспорт Невельского. Ну, за исключением того, что он потом пошел через Африку, а Невельской пошел через Южную Америку. Но вот вся европейская часть похода и через Атлантику, собственно говоря, они идентичны. Да? Ну и корабельный быт. Более ценного материала я просто найти ни у кого бы и не смог. Где описание вахт, питание, как качка переносится, как вообще живется на парусном судне в середине 19 века. Поэтому, ну, это просто кладезь для меня был. Плюс именно этим фрегатом, как мы сегодня с вами, Игорь, сказали, должен был командовать,
да, Невельской да.
За 4 года до того, как на нем пошел Гончаров.
Угу.
Причем в те же...
Гончаров, он пошел там летописцем, скажем так. Да,
да. Ну, он был секретарем адмирала, угу, Путятина. И, но шел он ровно в те же места, на Дальний Восток. То есть, ну, эту книгу я не мог, она просто стала настольной.
Иван Фомичев спрашивает, и все-таки почему во все времена хотят туда попасть? Воюет за Дальний Восток.
На тот момент это было стратегической совершенно точкой, потому что Тихий океан, если Атлантический океан был уже сферой абсолютно разделенных влияний, где все было понятно, чей боевой флот, чьи торговые суда там доминируют, где пути и так далее, и так далее, то Тихий океан был еще так, это была табуля раса. Прежде всего, потому что Япония была закрыта, все еще это заканчивалась эпоха Токугава, во время которой японцам запрещалось покидать территорию своего острова, а любого иностранца, который прибывал на берега Японии, казнили прямо сразу на берегу. И в связи с этим, значит, и у Китая, в общем-то, флота никакого не было, да? Поэтому американцы только-только приобрели Калифорнию к этому времени. И они еще, ну, строят свой флот. У них там эскадра Мэтью Перри потом пошла к японским островам, к Нагасаки, чтобы заставить их открыть порты. Таким образом, это просто на карте Мирового океана это было пока такое вот свободное место, где сошлись интересы многих империй, которые заявили свои претензии на, в частности, на этот регион. В частности, например, я знаю, что император Николай I очень сильно, как бы сказать, нервничал, да, когда читал новости в газетах об успехах британцев в этом регионе и американцев.
Ну, плюс, не забываем, остров Сахалин, который тогда считался полуостровом, вот. И Невельской как раз доказал, что это остров, совершенно который верно. Сыграл стратегическое значение потом в компании, военной компании, да, в которой участвовала Россия и помогла в защите Петропавловска. Байкальско-Камчатского, в общем-то.
И плюс та же самая история, что сейчас происходит с Арктикой, за которую сейчас...
Вот, и еще плюс это выход в Арктику еще, да. Дальний Восток, это выход в Арктику, война за которую уже в 20 веке пошла.
Совершенно верно. Для нас же это было очень важно, для Российской империи, потому что решался вопрос логистики колоссальный. Мы на свой Дальний Восток, там на Камчатку, плыли через два океана. Через два океана.
Через зарубежные вояжи. Просто это ужасно было.
Через Южную Америку плыли на Камчатку. Надо было доставлять туда грузы для освоения этого региона и так далее. Поэтому, когда при условии, что Невельской открывает судоходность устья Амура, логистика упрощалась просто в миллионы раз, потому что тогда можно было спускаться по Амуру на баржах, доставлять припасы, воинскую силу, гражданское население и осваивать весь этот регион легко. Плюс, надо не забывать о ресурсах. Сейчас Арктика всех интересует, потому что там есть шельф, а Сахалин тогда интересовал по одной простой причине. Середина 19 века – это развитие паровых технологий. Строятся паровозы, пароходы, и все уже понимают, что флот, что касается флота, будущее за пароходами.
Ну да, механизация
совершенно
уже происходит.
То есть
корабельного дела.
Уже на фрегаты ставят паровые котлы, и этот...
На парусные фрегаты первые паровые
совершенно
котлы.
Совершенно верно.
Да,
и таким образом боевой корабль становится гораздо быстрее, гораздо маневреннее. Он не зависит от направления ветра, вот от розы ветров он не зависит. При отсутствии ветра, при штиле, он может двигаться и выполнять боевые задачи. Так вот, я к чему это говорю. На Сахалине были предположительно большие запасы угля на тот момент. То есть их как бы предполагалось, что они там есть. И в итоге их нашли довольно быстро. После открытия Невельского Сахалин действительно оказался серьезным таким угольным ресурсом.
Ну, Елена Малинина спрашивает, фрегат Паллада стоит ли читать?
Да, обязательно. Это просто волшебная книга, я рекомендую. В ней очень много юмора. Я вот так как хохотал над описанием Гончарова, значит, вот сухопутный человек садится на боевой корабль, значит, и вот его глазами, вы можете представить, это смешно, как Конецкий, вот был замечательный
маринист. Виктор Конецкий, да.
Виктор Конецкий. И вот я
«Соленый лед».
Точно. Я в детстве хохотал от его книг, но вот здесь вот ровно то же самое. То есть, но там-то описано глазами профессионала, Конецкий же профессиональный моряк.
Да.
А здесь это описано человеком сухопутным, который никогда не покидал Петербурга до этого, вернее, жил в Симбирске, ныне Ульяновск, а потом перебрался в Петербург. И такой, в общем себе секретарь Министерства иностранных дел. И вдруг, значит, оказывается на боевом корабле. Тут дисциплина, тут порох, тут пушки, тут качки. Там одно описание того, как его швыряет в каюте от одной стенки к другой, значит, вот там это просто, это дико смешно.
Виолетта Евтушенко спрашивает, сколько страниц «Розы ветров»? 500 страниц ровно, Виолетта.
Да, по-моему, что-то
500 страниц ровно. Я засекал.
Что-то около 18 листов получилось у меня. Я хотел
авторских.
Делать, да, я хотел делать 10-12, но не смог остановиться. Хотя надо было на 10-12, но тогда бы у меня первый сезон совсем короткий оказался.
Не-не-не, надо. Есть у меня вопрос по этому поводу. Потому что две первые части, это половина книги, вот ровно половина книги, вы посвящаете предыстории Невельского. То есть,
и вообще истории вопроса.
Истории вопроса.
Да, да. Зачем пошли...
Очень, кстати, совершенно замечательное описание Смольного, которое я впервые читаю в литературе, в художественной литературе, Смольного института благородных девиц и их быта, этой дедовщины, которая существовала между девушками далее.
Я же, Игорь, ничего не придумал. Я просто читал воспоминания институток Смольного института, девочек, которые воспитанницы там. Поэтому там нет никакой выдумки. Там, собственно, правда, вот как все было в институте. Как мыло ели девочки, как себе там идолов придумывали.
Но я могу сказать, что от читателей этой книги первое, что покоряет в этой книге, это, безусловно, исторический роман не в, скажем, мы все время, когда говорим исторический роман, сразу почему-то вспоминается, естественно, Александр Дюма, который к историческому роману не имел, в общем-то, фэнтезийное отношение.
Больше,
да?
У него фэнтези, конечно.
Да, у него такая ненаучная фантастика историческая.
Да.
Такой сборник исторических анекдотов, приправленных геройскими приключенческими похождениями.
И шикарным сюжетом.
Да, и великолепно построенным сюжетом, да. Безусловно. И Валентин Пикуль, который тоже с историей обращался очень вольно.
А я вот не знаю этого, да, правда?
Да, да, очень вольно. А-а-а. Очень вольно. Он вообще, знаете, так чуть-чуть отвлекаясь, он писал, он брал из сюжета для своих исторических романов часто из книг, огромное количество книг было издано так, псевдоисторических романов, вот в конце 19 века, начале 20-го. И у него, он собирал библиотеку, и он часто историю не в архивах находил, а в этих романах. О, поэтому часто непроверенными такими данными пользовался.
Не-не, у нас исторически все точно. Мы это потом, я рукопись отправлял. Мы отправляли ее заведующему кафедрой истории Отечества в Санкт-Петербургском университете. Доктор наук, профессор Зимин. Специалист.
Много направил.
Специалист по семье Романовых. Он прочитал нашу рукопись. У меня дома есть письмо, там написано. С точки зрения истории вопросов нет.
Отлично.
Вот просто
лучшая рекомендация.
Вот просто сразу, да. Профессионал мне сказал так.
Ну, действительно, это огромное количество невероятно интересных подробностей.
Фактов, да.
Да, потому что, когда ты читаешь иногда исторический какой-нибудь там историко-документальный роман, да, то вот там Эндельмана, например, вот все-таки это теряется некий нерв в романе. В «Розе ветров» этого нет, это я со стороны читателя говорю. Угу. То есть я абсолютно был поглощен романом и читал его просто с удовольствием.
Ну, потому что, Игорь, тут выдумывать ничего не надо было. Факты в этой истории до такой степени головокружительные, они до такой степени дерзкие, невероятные, что, в общем, глупо даже что-то придумывать. Их просто надо было... Моя задача была просто не испортить поляну. Просто вот сопоставить все эти факты и предложить, сказать, друзья, было вот так. И было дико интересно.
Ну, еще можно знать все эти факты, преподнести все эти факты, и даже знать, как преподнести эти факты, то есть, ну, правильно структуру,
ну,
да?
Ну, да-да-да.
И при этом плохо написать, понимаете?
Ну, это я же писатель.
Здесь как раз сошлось все, вот все звезды для меня сошлись. Это великолепно, действительно, по-моему, написанный роман, который невероятно интересно читать, и который, кроме всего прочего, имеет второе и третье дно, что для меня очень важно.
Ну, там, да, там
и смыслы.
Несколько слоев, да.
Иван Фомичев замечает, если бы не Петр и его познание в постройке флота, ничего бы не было. Ну, в общем, это уже как бы некий факт.
Ну да.
Который, кстати, тоже, по-моему, какой-то отголосок там есть, упоминание о Петре и что-то.
Там есть упоминание о его первом корабле, да. Угу. Сейчас забыл его название. Но есть у меня, да, фрагмент, посвященный первому кораблю Петра.
Так что Петру...
Который Петр завещал хранить в назидание потомкам.
Да, и название, которое переходило от корабля к кораблю.
И оно корабля к кораблю переходило на протяжении 200 лет. Да-да-да. Ингерманланд.
Да, Ингерманланд, корабль, да, на котором, собственно... Да,
корабль Петра назывался Ингерманланд, на котором служил Невельской в начале карьеры.
Два вопроса очень важных, которые я очень хочу задать, да. А время стремительно идет. Первый вопрос — это вопрос сцены в Преображенском соборе. Для меня лично это была кульминация романов, вот какая-то точка очень важная, после которого сюжет по-другому для меня стал выстраиваться как для читателя.
Ну да, да, да. Ну так и планировалось, да. Все правильно.
Вот насколько важна, потому что, ну, по-моему, в этом сцене в Преображенском соборе, как появилась эта сцена в романе, и что вы сами вкладывали вот в эту сцену?
Смотрите, мне к этому моменту и моему герою все было понятно с точки зрения политики, с точки зрения экономики, да, с точки зрения флотской и географической. Все было понятно. И мне оставалось только вот то, что в Библии называл... Помните, пророк Илья воззвал к Господу, и он явился ему и сказал, я тебе дам знак. Он говорит, какой знак? Он говорит, все взорвется, да, будет какое-то землетрясение. Он говорит, ну, будет, но это буду не я. Он говорит, а потом что? Ну, потом в потоп будет.
В тихом веянии ветра, да.
И потом он говорит, а потом будет дуновение ветра тонко. Тихое дуновение ветра. И вот это буду я. И мне надо было найти вот это... Тонкое дуновение ветра, когда все уже понятно, все готово, человек уже готов отправиться в это, может быть, последнее путешествие своей жизни. И поэтому я в этом соборе свожу его впервые с Катей Ельчининовой. Воспитанницы Смольного туда приходят, потому что это праздник преображения, это Спасо-Преображенский собор, это место, где вот люди должны преобразиться в этот именно день. Много я.
Мне кажется, это вообще первая сцена в, ну, я не помню, в литературе, чтобы был праздник преображения.
В художественной литературе. Да, в художественной литературе пока праздник преображения до меня никто не описывал. Поэтому мне это было еще и вот такая вот, для меня такая вот...
Там сходится, я просто поясню слушателям, которые не читали роман, там сходятся практически все важные герои романа.
Да.
Геннадий Иванович Невельской, там Николай Николаевич Муравьев, там
Великий князь,
там Катя Ельчининова, будущая жена.
Мичман Башняк,
который любил Катю Ельчининову.
И который, внимание, во втором томе примчится следом за ней туда, на Дальний Восток, и напросится в экспедицию к Невельскому.
И сыграет, кстати, очень важную
колоссальную роль. Колоссальную, важнейшую роль он сыграет. И чуть не погибнет там. И Невельской будет, насколько я понял, конечно, нигде это не пишется, ничего. Но я понял, что
Про Башняка вообще очень мало известно,
я так понял, что он знал о его страсти к своей жене. Я имею в виду Невельского. И поэтому в какой-то момент он отправил его в путешествие, из которого тот вернуться не должен был. Он должен был там погибнуть, замерзнуть насмерть. И Мичман, 21-летний мальчик, вернулся. И вернулся с победой. Просто приполз весь обмороженный через 3 месяца. Хотя Невельской отправил его зимой туда, вот к этой открытию, эту бухту Константина. Поступил жестко он с этим пацаном. Я думаю, рассчитывал избавиться от соперника. Но тот вернулся, и история продолжалась. То есть любовный треугольник впереди просто мощнейший. И вот эти все люди, действительно, вы правы, Игорь, они встречаются в Спасо-Преображенском соборе накануне отхода корабля.
Включая Федор Иванович Тютчева.
И Тютчев, оказывается, там.
Да, кстати сказать, Федор Иванович Тютчев там весьма пренеприятный персонаж.
Ну, ровно такой же, как был в жизни. Я, то есть, ничего не придумал, я отталкивался от свидетельств современников, от воспоминаний его собственных детей, его родственников, в частности, брата его жены второй, баронессы. Ну, вот, и я ничего, никаких черт его не придумал.
Вообще, мне очень понравилось, знаете что? Мне понравилось, что все персонажи, включая там Николая Николаевича Муравьева-Амурского, да, там, Катю Ельчининову, Невельского, они настолько живые, настолько разные, угу, настолько яркие, что каждый из них привлекает. Он вызывает, ну, тот же самый Федор Иванович Тютчев. Вот что-что, но он вызывает яркие эмоции.
Ну, конечно, он же мне просто, понимаете, Игорь, мне нужен был антагонист. Я же в кино много работаю, и в кино без антагониста, ну, никуда. А здесь у меня получались одни герои. Герои...
Ну, здрасте, а граф Несельрода?
Ну, нет, граф Несельрода не тянет на антагониста, потому что он не действует. Он как бы осуществляет некую политическую доктрину, которая противодействует герою. И все. Uh-huh. А, в этом, кстати, была ошибка советских кинематографистов, которые снимали вот фильм о Невельском. Я забыл, как он назывался. И вот там как раз они сделали Несельроды антагонистом. Ну и там просто такая вот сцена. Сидит старичок, злобный карлик какой-то в кабинете, значит, заходит Невельской, и этот злобный карлик на него кричит. Вот и весь антагонизм. Мне это показалось мало, и поэтому граф Несельрода остался как бы за скобками. Там у графа Несельрода была своя борьба с Львом Перовским. Вот эти два министра между собой осуществляли мощнейшее политическое натяжение, в результате которого и произошла вся эта операция. И они старались влиять на императора, эти два крупных человека, две крупные фигуры, да, царедворцы. И эта история, она как бы есть в романе, но она не связана с основным сюжетом. Поэтому мне нужен был все-таки антагонист внутри. Человек, который будет вызывать отрицательные эмоции у читателя. И я решил, что это будет Федор Иванович Тютчев, тем более, что ну, он сам реально подставился. Да? Я имею в виду, что он в жизни вел себя так отвратительно, что ничего выдумывать не надо было. Я просто описал, как он себя вел.
Ну, совершенно, опять же, замечательная сцена, когда Николай Николаевич Муравьев-Амурский его отшивает от Кати Ельчининовой.
Ну, да-да-да.
Да, на приеме в своем.
Когда он уже и к ней там собрался трусы катить какие-то свои.
И еще один момент, который тоже очень меня зацепил, потому что я много над этим думаю, да. Я это называю сопричастности, как угодно можно mm-hmm. назвать, да. Можно назвать, не знаю, там, сашисты параллельных линий. Когда судьбы разных людей сходятся в каких-то точках, и они вот сходятся, разные люди сходятся друг с другом, потом оказывается, что это единое полотно чьего-то замысла. Например, маленький спойлер, оспа, который переболел в детстве и выжил, Невельской, оказывается не просто каким-то наказанием, которое он воспринимал в детстве, за которого его отвергла там мама там, и так далее.
И да? Его отвергла Катя Ельчининова вначале. Да. Она отказала ему, когда он будет делать ей предложение во втором томе, она ему отказывает, это правда. Ну, потому что лицо его обезображено оспой. Действительно, он некрасивый человек. Ну,
так вот, это играет очень важную роль, не скажу какую.
Да,
играет очень важную роль сюжетную, потом да. в сюжетную и, мне кажется, судьбоносную для него. То есть вот когда все сходится в одно полотно, и ты понимаешь, что то, что мы называем случайностями на самом деле не является конечно, в жизни. Да. Да? Да, и все это есть в одном романе, дорогие друзья. Я к чему веду-то?
Да.
К тому, чтобы спросить вопрос, на который, мне кажется, лично для меня, как для читателя, ответ очевиден. Вот почему стоит прочитать роман «Роза ветров» современному читателю?
Ну, во-первых, потому что интересно. Это будет правда, действительно, я абсолютно в этом уверен. Это будет, ну, 2-3 дня, 3-4 дня, хорошо проведенные, с толком. Во-вторых, имеется познавательная ценность очень большая. Если наш читатель не очень знаком с русской историей середины 19 века, то, в общем, я постарался максимально осветить многие политические события, да, важнейшие, которые, как это ни странно, Игорь и дорогой наш читатель, очень сильно перекликаются с современностью. Вот прям вот один в один.
Очень сильно.
Согласитесь, да? Да. Это не только очень в романе. Сильно. Я когда это изучал, я прям смотрел и думал, господи, да как же все похоже. Просто на месте Британской империи теперь стоит США. Ровно те же конфликты интересов. Ровно та же борьба за сферы влияния.
И ровно те же самые методы.
И методы ровно те же самые.
Просто инструменты появились.
И спецслужбы работают. Да. Да, и спецслужбы работают точно так же.
Кстати, я так понял, что все, практически все персонажи имеют реальных исторических прототипов, все, да. кроме одного загадочного господина Семенова. Вот, кстати, когда я выкладывал странички, да. У меня как раз подписчики моего Инстаграма Бога спрашивает, что же это за такой таинственный господин Семенов?
Господин Семенов — это образ одного из первых разведчиков Российской империи, ну, такой шпион, и еще и контрразведчик. Он занимается одновременно и разведкой, и контрразведкой. Он проходит по ведомству графа Перовского. Ну, неофициально, да, как бы разведки как таковой нет. Вернее, она была, ее возглавлял граф Чернышов, военный министр тогдашний. Но господин Семенов — это человек, даже не входящий в официальную структуру разведки. Почему мне понравилось имя? Потому что оно, с одной стороны, такое как бы безликое, да, оно такое обобщенное. Ну, может быть, Иванов, Петров, Сидоров, Семенов, во-первых. А во-вторых, ну, мне очень нравился в детстве Штирлиц и все истории, которые придумал Юлиан Семенов.
И вы дали даже фамилию.
Я трибьют просто мастеру, Это вот мой поклон, привет, господин Семенов. Вот спасибо, брат. От писателя писателю.
Ну, я тоже присоединюсь. Во-первых, это очень увлекательно. Во-вторых, это очень познавательно. В-третьих, это действительно очень умная и мудрая книга в хорошем смысле. Потому что, когда мы говорим про мудрость, сразу вспоминается Платон. Это мудрая не из этой, наверное, среды. Но это тот текст, над которым стоит подумать. Я предлагаю вот чуть-чуть буквально прерваться. Мы напомним все наши контакты, как нам можно написать, а потом продолжим наш разговор.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Мы продолжаем передачу «Эпиграф». Напоминаю, что у меня в гостях писатель Андрей Геласимов. Мы говорили про его роман «Роза ветров». У нас совсем немного времени осталось, чтобы поговорить о его книге, на которой он работает. Вот присоединяется Виолетта Елена Малинина. Спасибо за рекомендацию на книгу. И Аня Сулуянова тоже говорит, мне очень нравится. И Виолетта Евтушенко заинтересовала книгу. Поэтому вот ваши новые читатели благодаря нашей
замечательно.
Передаче.
Замечательно. Друзья, я очень вас люблю.
Виолетта Евтушенко спрашивает, это тоже меня. Вот что значит разрекламировал свой Инстаграм? Как вас найти в Инстаграме? Набирайте Игорь Ездрин, и я там есть. И там же есть, кстати, можно у вас рекламировать или нет ваш Инстаграм?
Да, бога ради, да.
Вот, Андрей Геласимов тоже у него есть Инстаграм, так что можете.
Я просто там не очень активен.
Но... Да, ну я вот активен. Я как раз занимаюсь именно книжной своей деятельностью.
Это правильно.
Итак, ваша новая книга, у нее рабочее есть название «Чистый кайф».
И я подозреваю, что это окончательное название.
Героем этой книги, вернее, скажем, это прототипом...
Прототипом
главного персонажа стал Василий Вакуленко, рэпер Баста. Вот чем вас заинтересовал, как вы вообще встретились с Бастой, и чем вас заинтересовал он, чтобы стать вот прям героем своей новой книги?
Ну, это, собственно говоря, как иллюстрация к вашим же словам, Игорь, когда вы говорите, как вот происходит совпадение, как людей сводит судьба. Вот вы говорили до этого, да, там, я не знаю, как Битлз совпал, да, что вот в Ливерпуле родились эти парни все, и там вот играли именно эту музыку. И она повлияла на мировую музыку второй половины 20 века.
Перекроил вообще музыкальный рынок.
Да. И, ну, вот как бы сводит людей судьба. Вот в данном случае с Василием Михайловичем мы познакомились через фильм «Кеды» Сергея Александровича Соловьева.
По вашему рассказу.
Да, Сергей Александрович решил экранизировать мой рассказ «Paradise Found» и снял фильм «Кеды». И вот в этом соловьевском фильме все треки, саундтреки написаны Бастой, Василием Бакуленко, и он сыграл там небольшую, но очень-очень солидную и важную роль военкома, который, значит, призывает в армию моего героя.
Ну, у него фигура солидная.
Да, такая. Он такой мощный, надели форму на Васю. Вот, и в связи вот с этим фильмом, и после того, как мы ездили, ну, когда он был снят, и мы показывали его на разных кинофестивалях, открывали Московский международный кинофестиваль, я, естественно, как-то подружился и с Сергеем Александровичем, и с Василием Михайловичем, тоже Вакуленко, с Бастой, и начал, как-то так оказался, на его концерте в Вильнюсе, да, мы поехали все вместе с Соловьевым, Васю поддержать. Я до этого про русский рэп, в общем, не очень много знал. Я же человек старый, и мне было это непонятно. Я слушал, если рэп, то только американский, да, и то, наверное, старой волны. Я Кендрика Ламара не знал, например. Я знал Эминема, Тупак, то, что было, значит, еще в прошлом веке. А нынешних молодых я не знал. Я вот знал там, не знаю, этих, Снуп Дога. Вот, и тут вдруг русский рэп. Мы приходим на концерт, значит, я начинаю это слушать. И вот третьим треком на этом концерте, на первом моем в жизни концерте Басты, прозвучал «Чистый кайф». Вася вдруг замолчал, значит, и просто сказал: «Когда ты со мной, это чистый кайф». И я понял, что он говорит мне про мою любовь. И потом дальше начал читку. И вот это вот «Ты рядом со мной, это чистый кайф». А потом дальше, когда я начал узнавать его историю, серьезную зависимость от наркотиков, и я понял, о чем песня, да? «Ты рядом со мной, это чистый кайф». И отказ человека от того кайфа, нечистого кайфа, да, и переход. Очень сложный путь человека, я сейчас не говорю даже музыканта и рэпера, а человека, который справляется с серьезнейшей проблемой в своей жизни. Потому что там были тяжелые наркотики.
Ну да, от него фактически все отвернулись тогда.
Вот, и у Васи был очень тяжелый период в жизни. И, значит, я вот слушаю эти вещи, потом я начал ходить на все концерты, и... ну, с друзьями там и так далее. И на меня огромное впечатление просто произвел Вася. Вася безумно талантливый человек. Вот просто безумно, да. И наблюдать за ним одно удовольствие. Не только на сцене, но и вне сцены. Я вот в прошлом году поехал с ним в тур по Германии. В ноябре мы поехали, как раз книгу презентовали. И потом полетели с ним в тур. За неделю, значит, 6 городов. Я наблюдал Васю в разных ситуациях. И как он выступает, и как готовится выступать. Ну, то есть это... Понимаете, часто спрашивают журналисты и читатели, а какой он герой нашего времени? Я вот никогда не знал. А вот как-то Вася увидел и подумал: о, кажется, я нашел героя нашего времени. Я хочу о нем писать. Вот его судьба, судьба ростовского пацана, который вот, ну вот, вот никто, да, просто там вот во дворе дворовые мальчишки тусуются там в Ростове на Сквозняке, у них такое место называлось. Рядом с кафе. На лестнице они там, значит, вот какие-то первые наркотики, первая выпивка, первый рэп. И, казалось бы, дорога довольно туманная перед ними лежит, довольно мутная. Но потом они... Ну, они движутся через страшные 90-е, бандиты там, все такое. Масса соблазнов. И при этом человек одарен колоссальным даром, поэтическим даром, музыкальным даром. И он, несмотря на все эти соблазны, он идет, его как этот дар держит, и потом приходит любовь, колоссальная любовь, про которую он говорит: ты рядом со мной, и это чистый кайф. И вот я хочу написать вот эту, собственно, историю вот о том, как молодой человек, наш современник, проходит этот непростой очень путь, и он, кажется, он справляется.
Вот вы сказали «герой нашего времени». Тогда каким вы видите героя нашего времени, исходя из того, что вы стали писать про Басту, вот эту книгу, то есть, ну, Баста стал прототипом? Угу. Какие качества, может быть, для вас важны?
Мне, в частности, в Василия Михайловича импонирует то, чего, например, у меня нет. И я хочу об этом понять. Какая-то невероятная способность прощать. Вот просто вот он понимает слабого человека. Вот я как человек злой, да, и нетерпимый, я такой аутист домашний, но все-таки писатель, да, я не социальный человек. Мне вот это трудно, и когда меня обидят, там, разозлят, я долго все это пыхчу там в себе. Значит, а Вася, он как-то вот, ну, я не знаю, он правильный очень в этом смысле человек. И мне, я вот хочу про это написать. Понять, а как можно... И дальше, внимание, вот сейчас очень важную вещь для себя скажу. И надо ли для этого, нужно ли для этого падение? Вот этот, на этот вопрос я пока себе не ответил. То есть нужно ли настоящее падение до самого дна, чтобы ты потом мог простить все сам? И, то есть, и тогда, возможно, это и есть путь истинного христианина. Ну вот для меня, поскольку угу. У меня много к себе вопросов, как к христианину. Прямо очень много. Я думаю, Василий Михайлович, к нему самому тоже у него у себя есть вопросы. Но вот на этот вопрос, кажется, он нашел ответ. И я у него, если не научусь этому, Игорь, то я хотя бы опишу это.
Угу. Вячеслав Баранников пишет: можно стать добрым моряком, истинным космопутешественником Вселенной, морская навигация подобна звездным картам Вселенной. С морской навигацией, наверное, сложнее, ну, чем да. раньше с вельботом. Но, в конце концов, каждый выбирает свой путь в этом мире.
Можно, это правда, да.
Можно осознать свою, действительно, найти свою розу ветров и пойти за своим ветром в своей жизни. Да, вот да, то, да. что мне как раз, вот эта самая метафора, которая понравилась. Так кстати, а какая роза ветров у Басты?
О, не знаю, это хороший вопрос. Но пока я ее выстраиваю, я вот... Но дело в том, что я все равно хочу... Там Баста является центральным стержнем, да, этого романа. Но я хочу и других туда персонажей, его друзей. Я хочу немножко собирательный образ. Там есть и другие люди, которые проходили через зависимость от химических препаратов. И там их, они в монастырь уходили, да, лечились в психушках. Я много историй выслушиваю. Я сейчас такое ухо огромное, да. Я выслушиваю все эти истории и хочу их слить в одного такого общего типа. Это, в общем, все равно не будет история про Васю, да. Это не документальная книга, ни в коем случае.
Конечно, да, это роман.
Это роман. В нем будет много вымысла. Но я просто, мне вот, очень интересно, потому что я это поколение это пропустил. Ну, вот этих ребят, которые вот рэпом во дворах увлекались, да, я в этот момент писал диссертацию, там, не знаю, занимался искусством. В общем, жил в такой башне из слоновой кости, учился у Анатолия Васильева в ГИТИСе. Вот. А здесь мне сильно импонирует то, что это прямо голос улиц. Угу. Это прямо вот живой голос улиц. И это такая живая жизнь, да, и она такая true, настоящая. Они гордятся очень этим словом true.
Угу.
Что вот они настоящие.
Реальные.
Да, они реальные. Они вот прошли через огонь и воду вообще. А сейчас Вася проходит, внимание, через, может быть, самое сильное – медные трубы. Потому что в прошлом году он стал человеком года по версии GQ. Не просто музыкантом года, но и человеком года. Олимпийский был собран, 36 тысяч человек. Это крупнейшее достижение, какое-то такое, возможно, да, для современного музыканта. Тур в Германии прошел блестяще, просто прекрасно. И поэтому вот сейчас он проходит новую, такой новую часть в своем пути, сложном пути, еще раз говорю. Это «Медные трубы». Но это у меня будет третий акт. Я сейчас пишу первый акт, ростовский, где 90-е годы, детство, вот это вот все вот, пацанячьи дела. Это, в принципе, перекликается немножко с моей повестью «Жажда».
Угу.
Если вы помните, была у меня такая
повесть
в начале моего пути. Она была вот ровно про этих же пацанчиков. Это, в принципе, такие... ребята с рабочих окраин, с рабочего городка, которые попали на войну в Чечню. Вот. И поэтому, ну, вот я сейчас немножко возвращаюсь, и вот ростовский акт у меня будет немножко похож на «Жажду».
Ну, вот, к сожалению, наше время уже подходит к концу. Виолетта Евтушенко спрашивает о том, как меня найти в Инстаграме. Виолетта, Игорь Ездрин. Вы также можете подписываться на группы в социальных сетях, во ВКонтакте, Бук Эпиграф, и там можете задавать мне абсолютно любые вопросы, отвечу. Если будут вопросы к Андрею Геласиму, я, конечно же, ему это все передам, и передам ваши, его ответы вам. Так что добро пожаловать. Мы очень рады всегда быть в контакте с вами, потому что, в принципе, вот задача нашей передачи как раз рассказывать о современной прозе, не только о современной прозе, о том, что можно и нужно читать сегодня. Андрей, но буквально там на 15-20 секунд, что для вас самое важное, как для писателя сегодня?
Не болеть. Быть здоровым, тогда все напишется.
Тогда что бы вы хотели пожелать нашим слушателям и своим читателям?
Здоровья. будьте здоровы и не нервничайте. Не волнуйтесь по одной простой причине. Ничто вообще в жизни не заслуживает нашего с вами волнения.
Ну что ж, дорогие друзья, не болейте, читайте хорошие книги и всегда будьте с нами на связи, ВКонтакте. Вместе, мне кажется, мы многое можем. Спасибо, Андрей, что вы пришли. До встречи в эфире на Радио Теос. До свидания.
Спасибо, Игорь, до свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.